Оставаясь близок к простонародью, Григорий видел многое глазами простого человека и тоже давал важные советы. Не повышать трамвайную плату с пятака на гривенник. Не запрещать раненым солдатам ездить в трамваях. В хлебных лавках велел развешивать хлеб заранее, чтобы не было хвостов. И дрова в столице до Заморовска ввести водою. Уверенно предвещал друг, что наступит слава царствования, что близятся лучшие времена, и скоро война переломится к лучшему. И саму царицу радостно убеждал, что появление ее, как и наследника на фронте, приносит счастье войскам, и потому велел ей чаще ездить в ставку и видеть сами войска на смотрах, и больше ездить по городам и госпиталям. И стыдно было государыне, что за все это благословение, свет и радость, доставляемые другом, не могла она выполнить его малой просьбы не брать в армию его сына, ратника второго разряда, а уж если неизбежно брать, то принять его в сводный гвардейский полк на охрану царско-сельского дворца. Но для принятия всей мудрости друга, его советов и указаний, надо было постоянно общаться с ним письмами, телеграммами или новейшим средством телефона и часто видеться. Однако это было совсем непросто для императорской четы. Великосветская среда и образованное общество воспринимали бы такое общение с насмешками и зложелательством. И, стесняясь гласности, как будут чесать все эти языки, встречи с другом приходилось делать полуприкрытыми, даже тайными. Цари живут совсем не свободно, гораздо связаннее своих подданных, они не имеют права на интимность. Всякий прием идет через цепь придворных, а тем могут разносить. И когда несколько раз в году царская чета принимала Григория Ефимовича у себя во дворце, то проводили его не в большую официальную приемную, а боковым входом в кабинет государыни. Но через прислугу это разносилось еще хуже, чем принимали бы его в самом парадном зале. Трижды целовались по русскому обычаю и садились беседовать. Всегда это бывало по вечерам, и приходил Алексей в голубом халатике тоже посидеть до своего сна. Много говорили о его здоровье, о всех заботах императорской четы, и беседовали о божественном, и друг наполнял их упованиями и надеждой, и развлекал рассказами о Сибири. На самом деле он обижался, он желал открытого приема у царя и гордился, когда телеграммы ему посылала не Аня, но не боялись послать прямо от государевой четы. В отсутствие государя государыня не приглашала друга во дворец из-за крайнего злоязычия людей. Например, родили такую сплетню. Какой здравый ум может поверить, будто Григорий Ефимович получил назначение от Федоровского собора зажигать лампадки во всех комнатах дворца? А видеться и спрашивать надо было часто. В грозное лето прошлого года едва не через день, и выхода не было, как встречаться у Ани в маленьком домике, стоящем отдельно, но в царском же селе. Иногда по своей просьбе, иногда по его вызову, ездить незаметно туда. А с ним бывала иногда жена, то и дочери, если приезжали из Сибири. Приходилось туда же иногда ездить и государю, когда друг хотел непременно видеть его. Изредка и без Ани государыня встречалась с ним там, и там же иногда принимали кандидатов в министры познакомиться. Или друг приводил кого-нибудь из епископов, и всегда бывал возвышенный, умиротворяющий разговор. Иногда для встречи друг приходил и в лазарет к государыне. Вот так приходилось и в царском положении обманывать злые подозрительные глаза. Иногда он давал сведения в газеты, что уезжает в Сибирь, а сам оставался. Каждый раз перед поездкой в ставку государыня должна была получить благословение друга. Без этого она даже не решалась ехать. А в этом году на Великом посту вся императорская семья и друг вместе подошли к причастию в одном храме. Но злословие — воздух этого мира. И об этом святом человеке распространяли сплетни лжи, как о самом большом злодее, и даже родная сестра государыни верила этим сплетням. И на том сестры навсегда расстались, враги нашего друга — наши собственные враги. Даже бывшего царского духовника епископа Феофана государыня отлучила за это. Неизбежно было ему стать жертвой зависти тех, кто хотел бы, но не удалось приблизиться к трону. Как всякий святой, он должен был пострадать за правду, прежде всего от клеветы. Его возненавидели и обливали потоками лжи. То клеветали, что будто бы он пьянствует, это он, не пьющий даже молока. Святого старца объявили развратником, похотником и связали этот разврат с царской семьей до таких мерзостей, будто он имеет вход в спальни великих княжон. Сочинили ложный протокол о якобы скандале в ресторане, за что пришлось уволить шефа корпуса жандармов. Если бы это было все так, почему же не позвали тотчас полицию, чтобы застигнуть на месте? Да, наш друг, как делали в старину, одинаково целует всех, и мужчин, и женщин. Почитайте апостолов, и они целовали в виде приветствия. Только над письмами разжалованного обозленного Элеодора государыня дрогнула один раз, они показались ей правдоподобными, но она отогнала, возмутясь сама собою. И еще нагородили на Божьего человека, что он связан с немцами. Не имеет пределов зломыслия и глупость, но они очень выгодны революционерам. Все ж для проверки государыня посылала Аню в родное село Григория Покровское за Тюменью, и подтвердилось все лучшее. Неводами ловят рыбу, как апостолы, притом распевая псалмы и молитвы, и огромные иконы, развешанные по двухэтажной избе. Впрочем, местный священник, конечно, не любит Григория, и среди односельчан его не считают выдающимся. Государыня много размышляла о друге. Что ж, пророк не бывает признан в своем отечестве. Где есть слуга Господа, лукавый всегда старается вкрапить зло. Он живет для своего государя и для России и выносит все поношения ради нас. И сколько уже его молитв было услышано. Над Россией не будет благословения, если ее повелитель допустит, чтоб человек, посланный Богом на помощь нам и непрестанно молящийся за нас, подвергался бы в нашей стране преследованиям. Бог не простил бы нам нашей слабости. И как только на него начинают больше нападать, так все дела в государстве идут хуже. Григорий, если и все на тебя восстанут, я никогда от тебя не отступлюсь. За последний год, с тех пор, как государь был чаще в ставке, а ей досталось управляться в Петербурге одной, друг и прямо помогал в выборе министров и в руководстве ими. Распознать сразу человека составляет остроту, тяготу, а иногда и проклятие царского ремесла. Но друг владеет этим качеством в совершенстве. Он имел длительные, хорошие и приятные беседы со Штюрмером и велел ему каждую неделю приходить к государыне с докладом. Обедал то с министром финансов, то с министром торговли и промышленности. Все более они приучались, что по главным вопросам надо посоветоваться с Григорием. Один раз, например, когда решали, достоин ли Хвостов дядя заменить Горемыкина, как было узнать, как его повидать? Друг придумал пойти к нему на прием в качестве простого просителя и так оценить. И оценил, что недостоин. По выбору новых министров государыня до такой степени привыкла советоваться с другом, что спрашивала у него и о выборе градоначальников. Московского градоначальника он одобрил, а с Петроградским, Оболенским, вышла заминка, показывающая доброе сердце Григория Ефимовича и его духовную отзывчивость. Он же первый и предложил убрать этого градоначальника, так как причиняет много вреда населению, совсем не справляется с продовольствованием, допускает хлебные хвосты. Правда, Оболенский никогда ни в чем не выступал против Григория, и потому тяжело было просить его отставки, но так требовало благополучие Петрограда. Перевести его куда-нибудь провинциальным губернатором. Но потом Оболенский зазвал Григория к себе на обед, доказал по списку, что выполняет всегда его просьбы, и плакал навзрыд, и Григорий Ефимович ушел глубоко растроганный. В духовном смысле это очень много значит, что человек с такой душой, как Оболенский, совсем перешел к нам. Не надо его понижать, а взять или генерал-губернатором Финляндии, как он мечтает, или товарищем министра внутренних дел. Защита друга понимается как высший долг. И вела соображение государыни, иногда относительно думы, засидятся без дела, начнут разговаривать о друге или назначенном по просьбе друга тобольском архиепископе Варнаве и всегда в составе совета министров. Состав прошлого года, навязанный Николашей, были презренные трусы и все враги. Мечта государыни была так объединить кабинет, чтобы все министры едино стояли за нашего друга и прислушивались бы к нему. Необходимость обезопасить друга от преследований, нападок и неприятностей особенно сказывалась при выборе обер-прокурора Синода. Наиболее-то и ожидались, и опасны были духовные преследования и самого друга, и его сторонников-епископов. У государыни уже голова болела от поиска кандидатур в обер-прокуроры. Самарин был невыносим, но долго искали, кем бы его заменить. Нет людей. Сперва выбрали Волжина, и друг ведь одобрил. Но едва назначили, Волжин мгновенно оказался трусом перед Думой, боялся общественного мнения, боялся помогать митрополиту Петериму и даже сослать подальше скотину архиепископа Никона Вологодского. Пока оставался Волжин, дела церкви не могли идти хорошо. Оказалось, что он совершенно не разбирается в них. Петерим писал, что нужно делать, передавал государыне, а она государю, чтобы он приказал Волжину. Тут, к счастью, нашли Раева, прекрасного человека и знающего дела церкви с самого детства. Его очень хвалил Штюрмер, государыня его приняла, и он произвел прекрасное впечатление. Еще дали ему в помощь Живахова, и вместе они будут истинным даром для церкви. Теперь больше не было сопротивления тому, что надо церкви делать. Прежде всего, свои люди должны быть митрополиты. Как Петерима назначили из Грузии петроградским, так теперь Макарий из Томска московским. А Владимира, вредившего всем нашим, переместили в Киев, там ему место. Все, как хотел друг. Чтобы укрепить Петерима, государыня добилась ему отдельной поездки в Ставку на прием. Священники Мельхиседека произвели в епископы, и друг намечал в нем будущего митрополита. Конечно, в Синоде еще оставались против Варнавы животные, нельзя их назвать иначе. Синод все еще был неуправляемый, мог внезапно разразиться постановлением об учреждении в России 7 митрополий вместо 3 существующих, и даже успели его опубликовать, но друг возразил: «Не соглашаться на 7, мы и 3-то приличных митрополитов едва можем найти». И государь не успел аннулировать постановление. А сколько мучительных поисков было найти для России достойного премьер-министра, ведь нет людей! Часто восклицала государыню: «О, Боже, где же у нас в России люди?» Никогда она не могла понять, что в такой великой стране не находится подходящих людей на каждое место. Горько разочаровываешься в русском народе. Государь уехал в Ставку, занятый военными делами, а тут все более выяснялось, что Горемыкин слабеет, ему уже не вытянуть, и слишком одиозен для Думы, боялись, что Дума его ошикает. И государыня мучительно обдумывала своими бессонными ночами всякие возможные кандидатуры и обсуждала их с другом. И так нашли Штюрмера, он верный человек, и к другу, и голова его еще вполне свежа, стоило рискнуть немецкой фамилией. Он высоко ставит Григория, что очень важно. Во всяком случае, он годится на время, а дальше, если государю понадобится моложе, можно будет сменить. И государь согласился, но тут Штюрмер сам испугался своей фамилии и ходатайствовал сменить ее на Панин, по матери. Но и друг, и государыня воспротивились. Не менять фамилии ни за что. Пусть возмущаются кому угодно, возмущение неизбежно при любом назначении. Во вздорной борьбе с немецкими фамилиями уже уволили от должности десятки, сотни верных слуг трона. И еще где найти таких взамен? Штюрмер начал свое правление с заявления, что Россия не положит оружие до полной победы совместно с союзниками. И как не надрывалась всякая либеральная и революционная дрянь, вот уже 9 месяцев как благополучно стоял во главе кабинета. Трагичней обошелся выбор министра внутренних дел. Например, Макаров, уже и бывший министром внутренних дел после Столыпина и с хорошим опытом, никак не мог быть снова назначен из-за того, что он неправильно себя вел в истории с Илеодором. И, кроме того, не только не вступался за государыню, но даже бесчестно показывал ее письмо посторонним и даже относился к ней враждебно. К сожалению, тем летом его все же назначили министром юстиции, но это не принесет добра. Но во вступающему министру внутренних дел Государь должен был объяснить с самого начала, что если он будет преследовать друга сам, или даже позволит о нем гадко писать и говорить, то он будет действовать как бы прямо против императорской четы. А Хвостов племянник так поначалу обаял, и назначили его на внутренние дела, и какая жестокая ошибка! Ах, как можно обманываться в людях! Нужен был решительный характер, кто-нибудь такой, кто совсем не боится левых. Сперва видали с ним друг и Аня, и очень хвалили, затем он вымолил аудиенцию царицы. Государыня жаждала увидеть человека, и, наконец, увидела и услышала такого. Это был мужчина, не юбка, и такой, который не позволит, чтобы что-нибудь коснулось. Для государя он готов дать себя на части разрезать и верит в разум государыни, и постоит за друга, никогда не позволит о нем упоминать. И русское имя, и член Думы, так что знает их всех, и как с ними говорить, и как защищать правительство. С ловкостью и умом берется все поправить, и не пропустит неправильных статей в прессе. Работать с ним будет сплошное удовольствие. И действительно, умен, и говорит хорошо. И государыня рекомендовала супругу брать этого молодого министра без всякого сомнения. А государь оказался вдруг против, но по ее настоянию все же взял. Лишь потом в отчаянии вспоминала государыня, что у нее были какие-то сомнения, что, пожалуй, кандидат слишком самоуверен и, быть может, не совсем верный человек в некоторых отношениях. А тем временем случилось ужасное. Хвостовым в короткое время овладел дьявол. Он круто переменился и не только стал против друга, но обвинял его окружение в шпионстве и предлагал государю выслать друга в Сибирь. Эти страшные 5 месяцев, пока Хвостов имел в руках власть, полицию, деньги, государыня серьезно беспокоилась за жизнь друга и Ани. А когда его сняли, то государыня и друг находили, что слабо, надо было снять расшитый мундир и отдать под суд. Страшно было видеть, как гневался Григорий. Никогда она не видела его таким. После этой грустной неудачи государыня пришла в апатию, и в начале 1916 года мало вмешивалась в государственные дела. В ней пошатнулась уверенность в себе. Потом, однако, вернулась. Как не вмешиваться? Надо быть совсем без ума, без души, без сердца, чтобы не печалиться над тем, что совершается в России. Дела не стояли, а требовали, и все невольно ложилось на нее, пока государь в ставке. И многие лучшие министры просились к ней на прием, а худших надо было отставлять. Как на каждое место найти людей, которые исполняли бы приказания? Очень много хлопот было с поиском военного министра. Язвительный Поливанов, друг Гучкова и предатель, и к тому же избранник старой ставки, не мог оставаться. Вот уж кто был изменник, а не Сухомлинов. При смене Поливанова сразу подрезались крылья революционной партии. Надо было спешить ради трона, ради сына, ради России. Но много месяцев все не могли и не могли найти ему замены. И замену Шуваевым, издуманную при государе в ставке, государыня не могла одобрить. Сомневалась, чтобы он справился с обязанностями или, например, с выступлением в Думе. И друг, и сама государыня очень предлагали в военные министры почтенного старика генерала Иванова. Вот уж у кого опыт, авторитет. Нет сомнения, что сердца всей Думы устремились бы к дедушке. Но государь по-прежнему держал Иванова при ставке без всякого дела и не хотел ставить его министром. Тогда с новой горячностью государыня стала настаивать на своем излюбленном выборе еще во время Поливанова. Аккуратный исполнительный Беляев. Она знала его по одному из своих попечительских комитетов. Он никогда не чинил затруднений. Это был бы разумный выбор. Если от штабной работы ему дать министерскую самостоятельность, он будет очень хорош. И какой трудоспособный, и какой абсолютный джентльмен, как умело в делегации отвечал английскому королю и лорду Китченеру. И она знала его старую мать, и у него никогда не будет выпада против друга. Увы, вместо повышения государь почему-то сместил его с начальника генерального штаба и теперь услал куда-то в Румынию. Но государыня продолжала надеяться, что настоит, и этот благородный генерал в ближайшее время станет нашим военным министром.